Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, вновь 15 часов по московскому времени. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Сразу хочу уточнить сегодняшнюю дату для того, чтобы все, кто будет слушать эту программу, понимали, идет ли она в записи или в прямом эфире. Прямо сегодня, это у нас 20 уже февраля, буквально предпоследняя, как мы говорим, неделя уже уходящей зимы, надеемся, мы приближаемся неизбежно, если Бог даст жизни, к весеннему периоду, весеннему сезону. Ну и, наверное, после нашей необычной зимы это радует. Хотя, в общем, знаете, каждая смена, каждый сезон, скажем так, он радует по-своему. Я уже об этом много раз говорил. Итак, это передача «Золотая середина», это христианская программа. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я рад всех приветствовать, кто слушает нас во всех диапазонах, на всех площадках. Скорее всего, вот интернет, он позволяет и обеспечивает, наверное, наибольшую площадку, которая сегодня есть, как такая современная, продвинутая техническая возможность. Пусть Бог вас благословит. Итак, передача организована для вас на Теос Медиа для того, чтобы вы задавали ваши вопросы, и вместе мы будем искать ответы. Конечно, с Библией в руках и с обращением сердца к Богу, потому что только в нем ответы на все вопросы, которые необходимо нам знать на этой земле. Я всегда об этом говорю и даже оговариваюсь для того, чтобы понимать, что абсолютно все вопросы мы навряд ли будем здесь знать. Есть определенная тайна, и она, конечно, определяется и самим грехопадшим состоянием человечества, и, может быть, недосказанностью определенной Бога и невозможностью нами видеть духовный мир, хотя Библия, опять же, открывает нам главные, основные вопросы бытия, Бога, нас самих, как мы устроены, как мир устроен. Вот в той степени, которую необходимо нам знать и достаточно для того, чтобы спасти наши бессмертные души. И об этом я почти что в каждой программе говорю, потому что это одна из целей, живя на этой земле, увлекаясь суетой и многоцелью, вот многими целями в этом мире, очень важно не забыть самую главную. Поэтому пусть Бог вас всех благословит, и тех, кто приближается к Богу, ищет Его искренне, старайтесь это делать, и те, кто уже познал Его и видит, и общается с Ним, и движим Его Духом. Все это, эта программа и для вас, дорогие. Так что пусть Бог нас благословит. Сразу скажу две основных возможности, как вы можете прислать ваши вопросы сюда, вот непосредственно мне. Конечно, они проходят через большое количество всякой там аппаратуры, но мы оставим это пока за скобками, для того, чтобы не усложнять. Итак, вот если вы нас слушаете в интернете, начну с нашей главной, основной площадки информационной, то там легко, в общем-то, все это сделать. Обратите внимание на нижнюю часть экрана вашего электронного помощника или гаджета, как мы говорим, компьютера, планшета, телефона. И в нижнем правом углу там есть такое облачко с тремя точечками. И когда вы на него нажимаете, на эту менюшку, как говорит молодежь, да и не только она, вот, у вас появляется табличка перед вами. И там все будет написано. «Написать в эфир». Задать вопрос там ведущему. Это, кстати, относится не только к моей передаче, но и ко всем, там, где проходят у нас прямые эфиры. Пишите первое свое имя, второе там электронная почта, если у вас есть, а дальше в 5, ну, максимум 7 предложений постарайтесь сформулировать свой вопрос, ну, или свой комментарий. Комментарии от вас тоже я иногда получаю. Но в основном, конечно, это возможность, как там и описано, для тех, кто хотел бы задать вопрос ведущему. Итак, в нижней части экрана открывается табличка, вы ее заполняете, отсылаете. И спасибо Яну, и также Ирине, вот, помощнику, вот тем, кто у нас трудится, сотрудники, есть еще и волонтеры, Оле, которые все сделали для того, чтобы этот вопрос вовремя был переправлен ко мне. Ну, а я уже буду с Божьей помощью с вами искать ответы на эти вопросы, как я говорю, с Библией в руках. Почему передача «Золотая середина»? Некоторые спрашивают. Да, это не финансовая программа, наверное, она больше бы привлекла внимание. Иногда бывает так. Вот самое главное, оно как-то забыто в забытии, а потом вдруг в момент, особенно в болезни, в больницах, я вижу это, люди сожалеют и говорят, как жалко, что я столько времени тратил не на то, что важно, не для спасения своей души. Вот я бы Библию там почитала бы или почитал, и многое, чтобы еще доброго сделал и так далее. Поэтому, друзья, посетите ваших родственников, близких, да и не обязательно, может быть, знакомых, друзей, кто попал в такое вот положение, вы совсем по-другому увидите мир и, может быть, другими глазами посмотрите и на себя, и на свою жизнь. По крайней мере, так произошло в моей жизни, поэтому вот уже много лет я на радио говорю и продолжаю говорить с радостью о том, что есть такая возможность спасти свою душу еще здесь, на этой бренной, как мы говорим, грешной, несовершенной земле, потому что есть Тот, Который пришел и подарил нам это спасение, буквально подарил. Он не пришел и не подарил это элите, мы об этом сегодня вспомним, поговорим. Он не подарил это каким-то особым людям, с особыми навыками или дарованиями, вот как бывает там на тысячи или на миллион жителей планеты какое-то особое дарование человек имеет. Нет, Он подарил это всем. Оно всем доступно, и простолюдинам, и бедным, и богатым, и даровитым, и не очень, и так далее. Поэтому будем, в общем, утверждать это библейская истина, что Господь возлюбил так мир, то есть целый мир всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну и вторая возможность, наверное, более очевидная, тем более даже после эфира. Запишите мой номер телефона, это мобильный номер, к нему сейчас часто привязаны мессенджеры, у меня сейчас вот действует WhatsApp, Telegram, и вы можете как во время эфира присылать ваш вопрос прямо напрямую туда, так и после эфира можно попроситься в группу, я организовал чат «Вопросы к передаче «Золотая середина». Так что можно в течение недели, в любое время дня и ночи, как говорим мы, задать или скинуть туда вопросик. А уже в пятницу я обычно просматриваю все эти вопросы и стараюсь начать отвечать именно с них, что сегодня и после моего объявления мы будем делать. Итак, плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Пастор Андрей, Андрей Петров, брат Андрей, Андрей Юрьевич. В общем, как хотите, можете пометить в вашей записной книжке. Но обращаю ваше внимание, что набирать этот номер во время эфира не стоит. Я отключаю телефон, по крайней мере, ставлю бесшумный режим, и только получаю от вас такие, как мы говорим, смс-ки или краткие сообщения в виде вопросов по оговоренной мной уже форме. Итак, плюс 7-926-211-56-97. А вот на этот телефон можно обратиться и набрать какое-то сообщение, зайдя через WhatsApp или Telegram. То есть набирать его нужно уже непосредственно через эти мессенджеры. Ну, надеюсь, что большинство из наших слушателей, конечно, знают, как это делать, и уже давно общаются с помощниками нашими электронными и поймут меня сразу. Если нет, то можете вот попросить ваших близких, чтобы они вам настроили, или с их телефона можно попробовать связаться со мной, и я расскажу, как это сделать, но, конечно, не в эфирное время. Пусть Бог нас благословит. И вы будете присылать ваши вопросики в течение недели в любое время. У нас уже много там участников, прям вот, слава Богу, хорошо. Вижу, что интерес проявляется, и люди растут. Да, вы знаете, кстати, вашими вопросами, если они вот так действительно искренне заданными. Бывает, когда человек как-то подвох какой-то усматриваешь в вопросе. Ну, как и Христу, наверное, тоже не просто было, не только Христу и апостолам, когда их преследовали, и в том числе преследовали люди, которые пытались вопросами их вывести из равновесия или как-то опозорить перед всей толпой там, и так далее. Там фарисеи такие были и другие. Религиозники, мы их так называем сегодня, для того, чтобы как-то спровоцировать даже Христа, накопать на него, как сейчас говорят, компромат. Ну, мы понимаем, что большинство, на большинство вопросов Христос отвечал. А какие он явно видел, а он видел сердца людей, которые были лукавы, он иногда молчал, а иногда задавал им встречные вопросы. Но все это возможно. Надеюсь, что вы эти уроки уже давно выучили и понимаете, что лучше всего задавать вопросы, которые лично вас волнуют, для того, чтобы, опять же, сориентироваться, как спасать свою бессмертную душу, как жить в несовершенном мире, грехопадшем мире, да и мы несовершенны, у нас плоть, как наследие от Адама. И как на основании Библии понять вообще, возможно ли вот спастись, что для этого нужно. Все это основные такие, ну, я бы сказал, направления для ваших вопросов, я их определяю. Ну, в принципе, можно и другие вопросы задавать. Итак, это не финансовая программа, это не, тем более не политическая программа. Вы слушаете христианскую программу, и я вот здесь являюсь, ну, уже много лет помогаю вам в этом. Кстати, весной, вот буквально через пару месяцев, будет 28 лет, как на этой программе, меня Господь на эту программу привел. Давайте ближе теперь к вопросам. Если что, пишите нам. Спасибо, еще раз благодарю всех сотрудников и помощников Теос Медиа, которые обеспечивают нам связь. Я могу вот здесь, сидя у компьютера, получать ваши вопросы. Предыдущие... кстати, сразу помечу. Лучше задавать вопросы в начале эфира, чтобы они не накапливались в конце. И, ну, возможно, такие случаи, когда я не успеваю отвечать на все вопросы. Даже иногда прямо вот в последние минуты приходят вопросы. И хотелось бы даже иногда на какие-то сразу ответить. Но мы переводим это на следующие эфиры. Поэтому я обещал в прошлый раз, что и Александру, и Олегу... Вот, за время нашего общения, то есть паузы нашего общения, так точнее, у нас еще вот у меня пару вопросов от Татьяны, Михаила поступили. Ну, давайте с них и начнем. С Божьей помощью. Благослови нас Господь. Итак, вот такой вопрос Александр задал. Почему Христос не мог творить чудеса еще в детстве? Например, из-за него погибло 19 тысяч младенцев, уничтоженных Иродом. Они-то пойдут в рай после суда? Сейчас еще эти души ждут своего попадания в рай. Не слишком ли большая цена? Ну, Александр, я хочу сказать сразу, здесь несколько вопросов. Первое. Все, что мы знаем о Христе, что нам должно знать о нем, особенно о его периоде в таком детском возрасте, оно написано в Писании. Подростковым даже написано, например, он удивлял. Обычно чудо, оно удивляет людей. В 12-летнем возрасте они были в храме, и он удивлял старцев, которые всю жизнь знали Писание, как он знает Писание. Поэтому это где-то уже на уровне чуда. Немножко это приоткрывает. Все остальное бывает домыслы. Поэтому все, что необходимо нам знать за этот период жизни, мы обязательно знаем. Знаем из Писания, я верю, здесь Бог не утаил от нас, и тем более с нас не спросит, почему ты не знал и не верил, что мой вот сын, он мог творить чудеса и в детстве. Вот домысливание, когда люди приписывают какие-то чудеса Христу, и они правда выглядят, ну, немножко наивно даже, вот это, наверное, этим не стоит заниматься, мы все-таки передача «Золотая середина» – это одна из крайностей. Вторая крайность – сказать, что Христос начал творить чудеса только в совершеннолетнем возрасте, и, скорее всего, что вот только когда благодать, вот это при крещении, там сошла на него. Это другая крайность. Конечно, он был и есть, и при рождении еще оставался Божьим Сыном. То есть он имел две природы. природу человеческую, такую же, как у нас, кроме греха, и природу Божью. Поэтому, а Бог всегда чудотворец, Бог, ему нет ничего невозможного. Поэтому творил ли Христос чудеса? Думаю, что да, надеюсь, что да. Поэтому просто эти чудеса не описаны, чтобы, наверное, тоже у Бога есть какие-то в этом смысле планы. Итак, второй вопрос, который я вижу здесь. Вот вы так смело ссылаетесь на 19 тысяч младенцев, которые погибли или уничтожены, вы такое слово пишете, Александр, Иродом. Ну, наверное, на какие-то частично исторические, археологические факты мы имеем право ссылаться. Но если они точно установлены, ведь особенно археология и другие науки – это точные науки. Это более-менее точно, потому что вот все так вот где-то на предположениях, тогда и надо оговаривать и говорить, это гипотеза, это предположение. Поэтому я бы, ну вот не знаю, где вы встретили такое число, 19 тысяч младенцев, что были уничтожены именно Иродом. Да, погибло много. Погибло в значении, были лишены жизни здесь на земле. Но Христос когда-то взял дитя, взял его на руки и сразу правильную дал оценку всем детям. Особенно написано «на руки», значит, написано «приносили ему младенцев». То есть речь идет совсем о раннем возрасте ребенка, и он, взяв их на руки, сказал: «Их есть Царство Небесное». Сейчас я добавлю одно слово для того, чтобы усилить эту фразу. «Их есть, уже есть Царство Небесное». То есть они уже пребывают в этом царстве. То есть в этом состоянии, если младенец или ребенок умершляется в этом мире, он лишается жизни, то его душа бессмертная, которая никогда не умирает, она сразу переходит в Царство Небесное. Может быть, потому ангелочков рисуют такими милыми детьми в храмах и где-то еще. Я думаю, что здесь есть, вот, так сказать, некая такая правда, не истина, а правда, которая в восприятии истины отражает их ангелочками, детишек. Вот, поэтому говорить о том, что они где-то ожидают суда и потом пойдут, вот, пойдут спасутся или не спасутся, это неверно. Это не по Библии. Мы, библейские христиане, Александр, так что читайте места Священного Писания. Это и у Марка описана эта история, когда он детей взял на руки и благословил, написано их. И даже иногда ставил ребенка, это уже постарше, и говорил: если вы не уподобитесь вот этой искренности, наивности, вот этой доверчивости, он взрослым пример ставил, даже ученикам своим, то вы не войдете в Царство Небесное. Этим самым он подтверждал, что они уже есть в этом царстве. Вот у них эти качества сохранены. Они еще не испортились этим миром и грехами, и лукавством этого мира. Он, конечно, предупреждал о фарисейской особенно закваске, которая есть лукавство и лицемерие. Вот там еще у них и зависть была, и все, что вообще возможно. Как-то они, видя глазами, не видели, слыша ушами, не слышали. Я думаю, что они были нормальные дети. Но когда-то медленно, постепенно грех входил в их сердечки, в их сердца. Вот, и в конечном итоге человек делает выбор в сторону греха. Вот ведь что здесь опасно. Мы живем в этом грязном болоте и мире, но можно не оскверниться, если мы будем пребывать во Христе. И вот наберите, такое есть словосочетание «во Христе», замечательное словосочетание, которое вам многое что откроет, Новый Завет по-новому откроет. Оказывается, можно Христа иметь в сердце и даже погрузиться в Него. Послание Галатам, 3 глава, 27 стих, если мне память не изменяет. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Во Христе, пребывать в этом облачении, как от слова «облако», погрузиться в духовный мир, не давать другому миру, как вот священник входил в это облако, в святое святых, и все, что было вне, оно уже, особенно первого священника, да, который входил в эту, в самую сердцевину этого даже переносного первого храма. И оно его в этот момент буквально, как говорят, не волновало и не отвлекало. Поэтому очень важно, чтобы вот духовно Господь открыл это своей крестной жертвой и своей кровью, открыл такую возможность нам погружаться в Него, а Ему пребывать в нас. Поэтому вот здесь очень важно, что вот это состояние детскости, если так можно выразиться, вот это младенчество, оно предупреждает Писание, говорит, не будьте младенцы умом. То есть все-таки мы просим у Бога мудрости. А вот сердечко пусть у нас остается неиспорченным, погруженное в Бога на все Богом данные нам годы жизни. И поэтому даже если Христос мог творить в младенчестве, как некоторые говорят, даже, я предполагаю здесь, или там в более позднем возрасте какие-то чудеса, то Он был явлен как ипостась Бога Отца. Он был явлен, как написано в Писании о нем, в нем обитала вся полнота божества телесной. И поэтому Отец, который все видел, который и все знал, Он ведь возлюбил мир. Это не вот надо дожидаться Христа, который возлюбит мир, а Отец такой типа жестокий, и вот Он только вот людей наказывал. Нет, это так Отец возлюбил мир. Поэтому дар для матерей и отцов, которые потеряли детей, но они все-таки были все из народа Божия, которые знали про вечную душу, знали и ожидали Мессию, который спасет эти вечные души. Да, на тот момент они пошли на лоно Аврааму, но сейчас все уже изменилось. И Христос, когда Он со креста сошел в места преисподние, Он написано смертью, ну, как своей, как это сказать, даже мы поем это, смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал. Сущим вот там, в этих местах преисподних, они, написано, воскресли. Даже некоторые явились своим там родственникам. Так что устройство сегодня духовного мира иначе выглядит, чем до победы Христа. Плата уже заплачена, и поэтому разбойнику говорит не «ныне же будешь со мной в аду, а куда я спущусь и тебя освобожу». Он говорит «ныне же будешь со мной в раю». То есть вот об этом важном шаге изменений, я бы такого сказал, эпохального изменения в духовном мире, он и возвещал косвенно. И разбойнику, и ученикам, и в том числе вот эти младенцы, которые когда-то, как вы пишете здесь, погибли. Они не погибли, они умерли, они были убиты здесь, как мученики. А, кстати, это вопрос у мучеников тоже интересный вопрос. Если кто-то отдает душу свою ради кого-то, а они здесь, конечно, неосмысленно, неосознанно не могли, они просто оказались частью вот этой истории, которая произошла, то, конечно, Бог великодушен, и Он видит все это и понимает, и Он никого не осудит, ни младенца, ни человека, который оставался младенцем по уму, бывают инвалиды, люди рождаются такими, что ну, просто не могут и делать адекватные какие-то вещи в жизни. Все это Бог, Он и абсолютно справедлив, и абсолютно милосерд. И более того, свою милость превознес над своим судом. Во Иисусе Христе подарил всему миру спасение. Остается только это принимать. Поэтому вот такие слова, как «погибли», вот, ну, наверное, не стоит употреблять. Следующее. Олег задал вопрос. «Когда вы идете по улице, вы удивляетесь миру? У меня до сих пор часто ощущение нереальности происходящего. Например, понимаете ли вы, что любая обочина создана Богом? Любой куст, любая букашка. У меня так иногда бывает, что иду по дороге, хочется куда-нибудь в сторону сойти, посмотреть, а что там Бог сделал, а что там под этими кустиками, в той травке. Вот мы идем по одним и тем же проложенным дорогам, а хочется посмотреть больше этого. Ведь все пронизано Богом. С точки зрения людей это выглядит не совсем нормально. Но для меня это тоже процесс богопознания». Ну, Олег, я хотел бы тебя поддержать искренне в твоей такой интересном таком сообщении или комментарии, вопросе. Да, действительно, вот как я, видите, как он связан с наивностью детской. Да, наивность детская иногда выглядит для людей, ну, как человек покрутит пальцем у виска, скажет, нездоровый, типа ненормальный. А я вот всех вас поощряю к тому, чтобы, это не я, это Священное Писание, сам Христос поставил дитя и сказал, вот будьте как дети. Если вы не будете вот такими наивными, где-то доверчивыми, уметь замечать этот мир, открывать для себя этот мир. И по старым дорогам, по которым мы ходим, это относится не только к дорогам физическим, куда касается наша обувь. Буквально это дороги жизни, это дороги рассуждений, это своего рода философия, но в этом слове нет ничего плохого. Филио – это любить по-гречески, а София, как мы знаем, мудрость. Это любомудрие в хорошем смысле, по-русски, если это бы так звучало. Это любовь к мудрости, к богопознанию. Если мы привычно, иногда человек начинает привыкать и думает, что он все уже изведал. Вот это открытость сердца, вот эта неиспорченность детская, она помогает нам в том, чтобы восхищаться и этой былинке, и этой букашке, и открывать для себя вновь и вновь мир. Не только физически, не только травку вот эту. Еще раз хочу это подчеркнуть. Поэтому, Олег, я тебя в этом абсолютно поддерживаю. Тебя поддерживает сам Господь в Писании. Главное – открыть для себя путь богопознания, путь к Господу. И, конечно же, откликнуться на Его призыв. Пригласить его в свою жизнь, в свое сердце. И вот тут вот такая детская, я бы сказал, наивная вера нам всем в пример от самого Господа. Поэтому пусть Господь тебя благословит. Крайности какие есть? Вот есть очень много естествознателей. Кстати, по таким, не помню, кем приведенным цифрам, сейчас не смогу, наверное, источник сказать, но я запомню, просто поверьте, что 75% ученых, таких с великими именами, вы забейте, как говорят в интернете сейчас, это значит, напишите в поисковике про ученых о Библии, о Боге. Вы увидите и просто даже, может быть, удивитесь, сильно удивитесь, сколько ученых, которые... достижениями которых мы пользуемся, ну как, они просто открыли в этом области естествознания какие-то законы, Богом данные, но они сделали их доступными, определили формулами, и теперь мы пользуемся, ну, многими такими достижениями, как мы говорим, ученых. А оказалось, я посмотрел, 75, две трети ученых – это были глубоко верующие люди. Верующие вот в Писание, это по Библии, вот в того Бога, которого мы с вами все верим, надеюсь. Поэтому это удивительно, потому что вот чем глубже человек погружается в творчество Божие, ну, помните, давайте я вам все-таки приведу, близко к тексту одно из высказываний, мне оно нравится, Иммануила Канта, он в своих работах всегда Бога за главной буквой, Всевышний, пишет. И вот он говорит, когда я взираю на звездное небо и на моральный закон внутри себя, я так близко к тексту, через это познаю я руку Творца. Вот он верил, он был... глубоко верующим человеком, хотя и стал примером особым в целой области такой философии, есть так называемый коперниканский поворот Канта, Иммануила Канта, показал важность личности. Вот с его работы это критический такой анализ, я бы сказал, который может производить сам человек, и как вот он углублялся в эту глубину мысли, взирая на мир, вот философский мир, тоже особыми такими глазами. Ломоносов, Ньютон, Эйнштейн, да я могу продолжить этот список просто в легкую. Там тот же Менделеев, таблицы, которой мы до сих пор пользуемся. Это все глубоко верующие люди были. Посмотрите их высказывания о Боге и о вере. Так что, да, вот здесь есть такой момент. Одна крайность – это не замечать этот мир. Вторая крайность – сфокусировать свое внимание только на внешнем мире. Послание к римлянам, на этом закончу отвечать на вопрос Олега. Олег, обрати внимание, прочитай еще раз внимательно первую главу послания к римлянам. Там есть такие строчки, я тоже близко к тексту, что Божье естество, вот его незримо, Бог есть Дух, а Бога никто видеть не может и не может, и не видел, и видеть не может, так тоже в Писании сказано. Почему? Потому что Бог есть Дух. Но его вот это духовное естество через рассматривание творений, он же все сотворил, действительно. Ну, кстати, часть дорог сотворили люди. Здесь тоже справедливости ради надо сказать, не все творит Бог, и обочину не он творит, хотя это прозвучало здесь. Может быть, это в другой сфере какой-то, но вот часть он нам верил. Охранять вот этот Эдем, сад и этот мир, в том числе и животным дать имена, и о них заботиться. Все об этом я в прошлый раз говорил очень подробно. Так вот, первая глава послания к римлянам. Невидимое его естество через рассматривание творений видимо так, что они безответны. То есть и спорить не будешь, если внимательно разглядел, как устроен глаз, как устроено вообще наше тело, как устроена эта травинка, как это все растет, где на уровне там жизнь прячется в этой маленькой всего, ну там, клеточке живой, где жизнь отличается от смерти. Вот есть такая же, может, похожая химическая там какая-то формула, но это не живое. Это не органика, как говорят. А вдруг возникает органика? Откуда эти организмы? Как вот эти сложно устроенные молекулы РНК, ДНК, ну и так далее? Я просто хочу... у меня нет задачи сейчас иллюстрировать все это. Сейчас можно легко с интернетом и помощниками там в поисковике все найти. Я просто хочу сказать, тезис Библии звучит так, что человек может познать Бога, как Иммануил Кант, взирая на творение, на звездное небо, на эти былинки, на все, как устроено, и на моральный закон, который внутри нас, прислушиваясь голос совести. Я всегда повторял и повторяю образование этого слова, этимологии, происхождение в славянских, по крайней мере, языках. Свесть, так звучало в древнем таком русском языке. 5 толковых словарей открываю, смотрю, и там только в одном, по-моему, женщина, составитель толкового словаря, пишет «быть с благой вестью», «поступать по голосу благой вести», который звучит в нашем сердце. Вот как. Свесть – это совесть, это голос моральный, по сути, нравственный, Бога, Творца, который с детства нам вкладывает что-то. Да, его можно осквернить, совесть бывает осквернена. Даже люди говорят бессовестный, да, то есть потерявший совесть. Но это ведь не так, когда родился, не так, когда младенцем и рос вот этим там подростком. Все это вначале оно не осквернено. И если человек прислушивается, даже будучи взрослым, к своей совести, он многое что может для себя открыть. Но как они не захотели, и там, к сожалению, трагически для этих людей, которые отвергли Бога, познав его, увидев его, пошли вот в отрицание, как говорят, да, или создали себе кумиры, изображение Бога, идолами, заменили живого Бога. Ну, тогда Бог и отвернулся от них, да, и предал их вот их нечистотам, всех им грехам, страстям, потому что они не хотели, там написано, не хотели иметь Бога в разуме, не хотели иметь в сердце. И в результате, ну, страшный перечень содомских и других грехов. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос, Олег. Так что, да, спасибо за очень интересный вопрос. Дальше движемся, друзья. Давайте посмотрим. Тут уже у нас пошли вопросики. Поэтому будем по очереди. Если не возражаете, ну, давайте сейчас Татьяне отвечу на ее вопрос. Все-таки она тут вот тоже задавала и прислала прям буквально пару дней назад мне в WhatsApp. Он еще пока работает у меня. Спасибо всем. Запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97. Пастор Андрей, вот через WhatsApp вы можете тоже задавать ваши вопросы и во время эфира, и после эфира. Андрей Юрьевич, вопрос такой. Доброе утро. Ну, вот это было утром как раз, кстати, это вот про разное время, когда вы можете прислать ваши вопросы. Читала, теперь не найду, где слова молитвы «все от тебя, для тебя и к тебе». Но это не слова молитвы, это послание Колоссянам, наверное, имеется в виду. «Ибо им создано все, 16 стих, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот эти вот очень важные такие созидательные, и такие, я бы сказал, сваи, да, основополагающие истины для устройства этого мира, мы находим в Писании. Поэтому можно смело это утверждать. И, конечно, если мы рассматриваем, что все им, очень хорошо согласуется другое место Священного Писания, что я рекомендую делать. Это вначале было Слово, и Слово было у Бога, и через Него все начало быть. Что начало быть? Вот это Логос, Слово, это показывает как раз творческий процесс Бога, Троицы, связанный с нашим миром. Через Христа, через Слово, потому что Логос – это Христос. Ниже по тексту там 1 главы Иоанна мы 14 стих читаем, что «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единого рода от Отца». Вот единородный, там слово вот так надо расшифровывать. Единородно, то есть одной сущности, божественной, с Отцом. И это согласуется с другими местами, которые я уже сегодня цитировал, что в нем обитала вся полнота божества телесно. Вот в данном случае слово, логос, это относится ко Христу. Все Бог, Отец творил словом. Как бы нам это не было сложно понимать, и саму Троицу, и как это происходит, и это общение в Троице, но в данном случае от Него им создано все. И от Него и ничего не начало быть, что начало быть, оно было создано Христом. И в конечном итоге все было положено под ноги Его. Поэтому Бог Отец так и говорит, никто не приходит, а сам Христос говорит так, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если имеем Сына Божия, имеем жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Эти все тексты нам четко указывают, что нельзя перескочить через этот мост. Нельзя самому перепрыгнуть вот в это Царство Небесное, к Богу Отцу, без Христа. И с другой стороны, конечно, есть те, которые по милости Христовой будут спасены. Я уже про них говорил. Это и дети, которые не могли выбирать, и не совсем здоровые люди, и какие-то, может, племена отдаленные, до которых благая весть не дошла, они умерли, но жили по совести. Обо всем об этом Писание пишет нам. Но тем не менее, если мы знаем, вот как в первой главе Римлянам, предыдущий вопрос я отвечал, и отвергаем, вот тут мы богоборцы, мы становимся преступниками, мы отвергаем жертву Христа, мы отвергаем способ спасения, который предложил нам Небесный Отец, а при этом хотим поклоняться и говорим: «Боже, Господи», обращаемся к Нему. Так вот, отвергающий Сына не имеет и Отца. И вот эти все тексты, они показывают на исключительность для разумных людей, которые видят, понимают, слышат. И во времена Христа, и позже сейчас написанное послание, Библия для всех нас. Это Его Слово. Спасительное Слово. Поэтому, ну вот это согласуется, Татьяна, если на эту тему будешь рассуждать, то открой первую главу послания Колоссянам, вот там 16-17 стиха, Ефесянам там есть, что все положил под ноги Его и так далее. Все, отдал весь суд Ему. Все эти тексты, они разбросаны по Библии, их можно найти. Вот. Но в данном случае, вот, наверное, чем смог, помог. И тут написано, так еще дальше вопрос продолжается, они очень импонируют моему пониманию. Сейчас читаю одного брата в посте, ну, наверное, сообщение имеется в виду. «Бог живет не для себя. Созидая мир и поддерживая все творение, Он служит другим». Для меня в этих двух высказываниях есть некое противоречие. Как считаете вы? Ну, мы в передаче «Золотая середина», поэтому я оттеняю эти крайности и выбираем золотую середину. Бог как... Давайте так скажем, что Бог, конечно, всегда творит что-то новое, это замечательно, мы не знаем, что было до создания нашей Вселенной, но могу сказать так, все-таки видимый мир временный, а невидимый вечен. Бог любит человека, любит бессмертную душу, которая невидима, и Он все для нее эту декорацию в буквальном смысле создал. Он себя вот воплотил в этот мир, потому что предвидел, я хочу это утвердить, что человек не устоит в Эдемском саду со своим выбором, не совладает, неправильный выбор сделает. И он как подстраховка, как второй шанс, о Христе сказано, что он второй Адам, 15 главе 1 послания Коринфянам, он дал такую возможность во Христе все-таки возобладать спасению над всем миром. Каждый, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так мы читаем в том же послании к Римлянам, 10 глава. Ну и так далее. То есть, в принципе, Бог, он как показал пример жертвенности. И он создает творение и готов жертвовать даже собою ради того, чтобы это творение спаслось. Это его главные неотъемлемые качества. Но вот смотрите, как у Бога есть суд и милость. Он вездесущ и в то же время себя локализовал, как сейчас бы такой современный термин сказали, пришел в Сыне, то есть себя смирил до смерти, смерти крестной. Смирил – это значит ограничил. Есть такой термин в богословии – добровольное ограничение. Он принял это добровольное ограничение нашей плоти. Вдруг вездесущий Бог, который за пределами Вселенной даже существует, все-таки Вселенная, я верю, она может быть любого, там и седловидная, и шарообразная, там ученые разные предположения, но вот если по кругу ходить, то она, конечно, бесконечна. Так называемая лента Мёбиуса, она из-за этого бесконечна, вот, в определенном направлении. Но есть такое место, что он измерил пядью Вселенную. Да, пядью – это вот как мы… Нет, у нас там в Икею раньше ходили, нам на входе давали метр такой мягкий, да, как измерительный такой вот ленту. А когда нету ее, тогда мы пядью меряем какой-то там стол или какой-то предмет. Мы вот так вот от большого к мизинцу пальцами делаем такое, как аршином мерили раньше, поля там и там саженью и так далее, разными измерениями. Так вот, в данном случае, то есть это измерение мы носим с собой. Рука всегда с собой, от мизинца к большому пальцу. Вот так он пядью измерил Вселенную. Все, что он сотворил. Вот какой вездесущий Бог. И вдруг этот вездесущий Бог себя ограничивает и младенцем рождается здесь, и проходит все этапы наши с вами, нашей плоти, которая, ну, тело в данном случае, я имею в виду, да, и вот он ограничивает себя. Поэтому он и вездесущ, и в то же время себя ограничивает. Он и свет, да, и он пребывает и во тьме, и тьму-то он тоже сотворил. Отсутствие света или законы отсутствия света. В данном случае, вот говорят, 75% мира не изучено в связи с тем, что мы видим только 25% светлую часть мира, а остальное мы не видим. Вот вследствие так устроены наши органы восприятия, зрения и так далее. Поэтому все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и суд ему отдан, и он совершил все для спасения человека. В этом нет никаких противоречий, что он показал пример жертвенности и любви Божьей, которая в перечне, ну, по крайней мере, греческих слов про любовь выражена как агапа, жертвенная любовь. Да, он себя отдает, он источник всякого света, написано, да, у него нет и тени перемен. Его законы «да» и «аминь». И нет сегодня «да», а завтра «нет», но непонятно, в каком бы хаосе мы тогда жили. Поэтому я, Татьяна, в этом противоречии никакого не вижу. Ну, пусть Бог тебя благословит в понимании того брата, и что ты там у него, какую-то часть его фразы послушала. Очень важен контекст. Ну и дальше. Дальше я обещал отвечать уже на вопросики ваши, которые вы мне прямо сейчас прислали. Игорь из Тамбова спрашивает... Спасибо, Оле, что пересылаешь вопросы. Верующий сегодняшнего дня не ищет старцев и послушания. Он сам себе старец. Ищет оправдание себе всегда и всегда бузит. И говорит, да нет, это не от Бога. Обличение – это ловушка и не обличение. И Бог не может эту сторону принимать. И так далее, как пишет нам Игорь. Спасибо за то, что Игорь прислушался моих слов и подсократил свой вопрос. А на блуднице Бог велел пророку жениться, а голыми ходить в Ветхий Завет. Теперь все бы бузили. А, ну этот вопрос, кстати, однажды уже был. Игорь, если вы еще раз пересылаете ваш вопрос, я поищите ответ в архиве программ. Ну, я на него уже отвечал. Действительно, Писание столь многогранно, что у Бога действительно только личное общение с Ним позволяло пророку не оказаться вот во грехе конкретном прям, да? И на какой-то момент нужно было показать пророку даже вот это вот блуд или вот эта нечистота, и там готовил пищу на помете, заменил Господь ему человеческий кал на там животного происхождения. Это все было как знак того, что пророк всегда был частью своего народа, что вот такое с тобой происходит, Израиль. Если Израиль брать как единую личность, весь народ брать как единую личность, то пророк не мог себя отделить, и он получался, он жил этим образом жизни, этой вонью и этим блудом, и показывал самим собой всем окружающим, а все знали, что он пророк от Бога. И поэтому все, понятно, для кого-то, ну, иногда нужно вот такое потрясение, я бы сказал, потому что воспринимать голову человека, который ходит и показывает, вот как у меня пояс такой вот, он же его там пошел сначала в скалы, там, причем в расселины, то куда, где скапливается вода в расселинах, вот, и положил, и год он там лежал. Понятно, что он сгнил, любая ткань, если она вот в такой влаге где-то там лежит все время, где мох, где просто влага стоит, он будет гнить. Там льняного и другого происхождения были обычно пояса, то есть это нижнее белье мужчины. И что там у него все показано было, наверное, люди отворачивались и ужасались. И пророк должен был самим собой показать, как ужасно, вот как Бог нас, вас, Израиль, всех вас видит. Вот какие вы. Поэтому часть проблем, как мы сейчас сказали, часть грехов пророк брал на себя. В этом не было слушания Бога. Это не потому, что по его прихоти он хотел так поступать и так грешил, или там где-то переходил эту грань. Это было, во-первых, на время, и дано было самим Богом, поэтому здесь пророк терпел это вместе со всем своим народом, какие-то последствия от этих беззаконий. Конечно, и пророк за себя приносил жертвы и очищался потом, это однозначно. Александр сам. Мусульмане очень переживают, регулирует ли Бог брачный возраст. Как им ответить? Ну, вообще в этом мире есть несколько законов, которые созданы Богом, в том числе и в человеке. Но, к сожалению, да, и грех вмешивается. Например, человек стал смертным, и смерть вошла во все наши органы, и есть поэтому какой-то репродуктивный возраст, так называемый, не только для мужчин, но и для женщин. Вот. И он определяется вот этими законами грехопадения, я бы сказал. Человек до этого, Адам и Ева, кстати, они не совершили грех. И в Эдемском саду было сказано: плодитесь и размножайтесь. Потому что некоторые люди что-то не дочитали там в Библии или вообще не прочитали. Они считают, что вот они, интим там произошел между ними. И это приписывают как к греху, за что Господь их прогнал из рая. Нет. Бог создал человека для того, чтобы он плодился и размножался. А вот тогда он мог жить вечно. И я думаю, что и родство его имело другое качество, потому что плоть у них была не стареющая, не ветшающая, но вот такая, которая у нас будет. Христос обещает всем, кто уверовал в Него, что Он даст такую плоть. Он восстановит нас все-таки без болезней, как написано, не будет смерти. Почитайте последнюю главу книги Откровения. Поэтому, что им ответить? Ну, я думаю, что если они читают Писание, а они вообще-то должны читать Писание, им предписано это в Коране, 5 сура, 46 аят, просто запомните и покажите им, то в данном случае я бы показал им в Библии это, вот, особенно русскоговорящим, потому что мы люди Писания, и мы должны помогать не только неверующим людям, но тем более авраамическим религиям, иудеям, мусульманам, те, которые не надо доказывать, что Авраам – это отец наш. Так, Эдуард, расскажите, пожалуйста, о духовном опыте. Когда вы стали пастором, враг оставил попытки как-то нападать помыслами, искушениями, или он, наоборот, усиливает эти попытки, когда человек так открыто встает на путь Божий? Конечно, Эдуард, конечно, не оставил. Я уже как-то отвечал на этот вопрос. И надо всегда бодрствовать. И я человек несовершенный. Надо следить за чистотой сердца для того, чтобы возвещать хоть здесь перед микрофоном, хоть с кафедры, хоть просто образом жизни, что я выбрал Христа. Я выбрал святость и чистоту. В ней пребывать непросто бывает, но этот путь тоже реальный. Так что слава Богу за то, что Бог дает сил. У Него много сил для того, чтобы мы следовали Его заповедям, уже Христовым, я имею в виду, и пребывали в Нем. Это самая главная заповедь. Пастор Андрей, вы говорили, что выросли в самом центре Москвы, в историческом центре, где много музеев, церквей, исторических домов. Тот же Эдуард второй вопрос задает. Как вы думаете, что... было это не случайно Богом определенный Божий промысел о вашей душе? Что приятного в воспоминаниях детства? Поделитесь впечатлениями. Ну, все замоскворечье мы там излазили, все заборы в основном такого возраста мы были, познавали мир и открывали для себя. Поподробнее отвечу, наверное, в следующую пятницу, если доживем, будет у нас возможность такая. Наше время передачи быстро так протекло. Готовьте ваши вопросы, присылайте их. А сейчас на сём прощаюсь с вами. С миром Божиим. До свидания. Надеюсь, до следующей пятницы.